Как прожарить семя? Когда ты исследуешь природу чувства собственной важности, ты понимаешь, что его нельзя увидеть. В этом заключается знание. В огне этого знания сгорает чувство эго. Если погрузиться в понятие чувства эго, оно кажется реальным и дает ростки внешнего мира. Когда это фальшивое понятие отбрасывается, чувство собственной важности пропадает, и появляется знание собственной природы.
Чувство эго – это символ неведения, аджняны. Из-за эго мы оказались здесь, в обусловленном состоянии. Из-за эго существует вся материальная вселенная. Сама сансарная материальная вселенная. Нельзя сказать, что это какое-то прекрасное место. Часто люди там снимают природу, говорят, какая прекрасная природа, вот деревья, птицы, облака, даже есть такие стихи. Я не один, пока я с вами, деревья, птицы, облака, там показывают, какой прекрасный этот мир, есть выражение, там, остановись мгновение, ты прекрасна, как прекрасен этот мир и так далее. В какой-то степени это чистое видение. То есть, когда мы проникнем в чистое видение, мы действительно так увидим мир. Мы его увидим как мандалу. Мы не увидим его как сансару. Он будет прекрасным. Потому что в основе этот мир, он абсолютен и чист. Это брахман, это абсолют. Но чтобы увидеть эту абсолютность, эту чистоту, надо войти в измерение игры. Из кармы, глазами кармического существа, увидеть это невозможно. Надо перестать делать и начать играть. Как это сделать? Если кто-либо начнет просто играть, играть в театре, играть в футбол, это не будет игра, лила. Это все равно будет карма. Понятие лила в ведической традиции, в тантрической традиции, это самая суть чистого восприятия Вселенной. Боги, святые, ситхи, они не действуют, они только играют. И вот кармически действующий человек никогда не поймет того, кто пребывает в измерении игры. Это как совершенно разные уровни реальности. Это параллельные миры. Можно жить в одной комнате, один в игре, другой в карме, не поймут друг друга. Потому что, чтобы проникнуть в состояние игры, надо изменить сознание, чтобы войти в эту параллельную реальность. Вот Шива в нее вошли, находится Шива в ней, сначала Вселенной. Брахма, Лакшми, Сарасвати, Вишну, Даттатрея, Гуру Брахмананда, Баба Гараханат, Гуру Матсиндранат, семь Риши, четыре Кумара. Все они находятся по ту сторону реальности, по ту сторону кармы. В чистом видении, в измерении мандалы, а мандала, значит, Вселенная воспринимается как собственный разум, не как внешние объекты. И в измерении игры это и есть божественное состояние. Божественному состоянию присуще много качеств. Например, бессмертие, способность жить в мультиреальности, во всей Вселенной, в любой точке пространства, независимость от пространства, в любой локе. Мультителесность, способность обладать множеством иллюзорных тел, независимость от одного тела. Это мы, люди смертные, как бы так попали в такие ограничения. Для Бога создать тело, разрушить тело, растворить его – это не проблема. Это как у вас много пиджаков, много платьев. Надо новое еще можно скроить у портного, в ателье заказать. Но люди не знают этих секретов, потому что люди живут в кармической реальности. так, мультителесность, мультиреальность, бессмертие, жизнь Вселенной, которая создана собственным разумом, когда нет истории. История, если временной порядок, временной цикл, нет внешней истории, а есть психоистория, то есть история, исходящая из сознания, где ты — ее центральное существо. Ты не щепка, которая несет время по воле волн времени, а ты — оператор времени. Ты сам определяешь исторические процессы, вот так, потому что ты пребываешь в центре. И вот все это — принцип лилы, игры. И такая божественная игра называется «Чит-шакти-виласа» — игра энергии осознавания. Божественные существа — это пурушаттамы, запредельные личности, которые в совершенстве владеют вот этим искусством божественной игры, обладая глубиной сознания, огромным потенциалом энергии. И рост, эволюционный рост каждого живого существа на пути санатанадхармы — это становиться махапурушей, пурушаттамой, божественной металичностью. Но чтобы стать этой божественной металичностью, надо войти в это измерение мандалы. Надо освободиться от диктата маленького эго, потому что пурушаттама не имеет ничего общего с эго. Это не есть такое разветвленное, раздутое, такое большое эго. Пурушаттама — это состояние единства с Абсолютом. Это реализация Махаваки из Брихадарняк и Упанишады, Ахам Брахмасми. Центральная Махаваки ведической традиции. И эта Махавакия реализована как единство с Абсолютом, эго растворено, но также существует некая форма индивидуальности в качестве игры. Это называется шудха-сатва-сварупа, игровая форма индивидуальности. И также существуют энергии, различные энергии, которыми пурушаттама обладает. И вот запредельные существа — Брахма, Вишну, Шива, Дататрея, Лакшми, Сарасвати, Парвати, Четыре Кумара, Санат Кумара, Санатана, Санака, Санандана, Риши Васиштха, Риши Гаутама, Барадваджа, Джамадагни, Риши Атри, Вишвамитра, Нарада, множество других существ. Ведическая традиция, она знает, имеет это знание о великих существах, пурушаттамах, махапурушах, о нитья-ситхах, вечно освобожденных душах. И идти по пути ведической традиции — это просто двигаться в эту сторону. Тут не надо сильно даже колебаться. Очень огромное количество таких существ уже существует, давно свободное, давно реализованное. Это как если вы не знаете Кайлас, где он находится, вам не надо производить вычисления. Вам достаточно поехать в нужную область, в Дарчен, и там вам рукой махнут. Миллионы людей посещают Кайлас, всем понятно, где Кайлас. Таким же образом, миллиарды существ, освобожденных, божественных, уже существуют. Поэтому я часто говорю, все порядочные люди уже давно находятся в измерении святости. Это человеческая раса застряла в сансаре. И сама по себе сансара, вот этой материальной вселенной, весь мир не исчерпывается. Это всего лишь как бы такая отдаленный закоулок вселенной. Типа такая небольшая черная дыра материального мира, в которую попадают незрелые души, в которых засасывает из-за их незрелости, из-за того, что свет их сознания не был достаточно свободен. Божественные существа свободны от материального мира, поэтому они находятся в измерении игры, не в измерении кармы. И вот освободиться от эго означает приблизиться к измерению игры. Перестать делать, быть действующим, стремиться получить эгоистично плоды и результаты своего труда. Как это возможно? Это возможно в том случае, если мы начинаем прозревать, что цель нашей жизни не в нас самих. по крайней мере, на том уровне, как мы себя отождествляем с телом, умом. Она не цель в теле, цель нашей жизни не в теле. Цель нашей жизни не в уме. Цель нашей жизни не в эго, как индивидуальности, с которой мы себя отождествляем. Цель нашей жизни выше нас самих, на том уровне, на котором уровне отождествления сейчас мы находимся. Она в абсолюте, в брахмане. Это значит, как только мы это понимаем, мы должны из этого понимания сразу сделать какие-то выводы. Если ты понял, то ты понял. Если цель нашей жизни не в нас самих, она в брахмане, то значит, как только мы это поняли, тело, речь, ум, праны, эго должны начать как бы служить этому, этой великой цели, подчиняться ему. Если наш ум, если тело, эго осознали своего истинного господина, как только мы это осознали, здесь даже вопросов не встает. И вот единственный способ выйти из кармы, из эго, это поставить над собой верховенство Бога. Подчинить себя верховенству Бога. Признать, безусловно, верховенство Бога над собой. Безусловно. Вот есть исторические фильмы, где средневековые рыцари, вассалы, князья присягают королю на верность. Чтобы он их защищал, они обещают ему верно служить. Они там преклоняют колено так, к груди, кулак подносят, голову склоняют. И говорят, все, вот теперь вот я твой верный вассал, обещаю всю жизнь, до конца жизни служить тебе верой и правдой, никогда не предавать. Мое войско в твоем распоряжении. Царь как бы дарует благословение за это и свое покровительство. Теперь никто не смеет напасть на этого феодала, на этого рыцаря. Он может спокойно жить в своем замке. Как только он как бы принял эту клятву верности, изменяется его статус. Он уже становится частью вот этого государства, вот этого великого царя. Он находится под его защитой, убежищем и покровительством. Таким же образом, когда мы понимаем верховенство Бога Абсолюта, у нас теперь открывается новая дорога. Либо мы живем по-старому, живем на эго, на личных целях, личных планах, живем в делании, в стремлении к плодам, на основе своей индивидуальной личности. Либо мы понимаем, что теперь нам надо присягнуть Богу на верность. Нам надо склонить голову и колено и сказать: «Теперь я твой». Теперь я тебе буду предан, теперь я тебе буду служить, ни себе, ни другому, ни этой партии, ни еще каким-то странным идеям. Там. Я буду именно тебе служить. И когда мы выражаем такую санкальпу и принимаем такое решение, в жизни все становится на свои места. На энергетическом уровне в этот момент у человека происходит открытие сахасрары чакры. И происходит установление канала связи с божественным источником. Дева-вахини, этот канал связи, открывается. Это не значит, что он уже стал сразу просветленным. Это все потребует некоторого времени, но направление уже выбрано правильно. То есть позиция в жизни выбрана правильно. И это не отменяет тот факт, что надо заниматься практикой. Заниматься практикой надо по-любому. Медитация, управление ветрами, каналами, очищение, все это никто не отменяет. Но это теперь делается под другим градусом, под другим углом зрения, в другой бхаве. Это тапасия угодно божествами святым. Это называется дивья тапа, божественная аскеза, в отличие от асура тапасии, асурической аскезы. И вот разница между асура-тапасией и дивья-тапасией в том, что дивья-тапасия происходит в измерении лилы, божественной игры. Она происходит в измерении мандалы или стремления к мандале. Она происходит в состоянии веры, преданности, самоотдачи в другой бхаве. И плоды от нее не присваиваются, как в асура-тапасии, чтобы потом наслаждаться ими. А плоды подносятся, то есть не себе, а абсолюту. не ради себя, не ради получения личных удовольствий, а ради еще более лучшего служения. Поэтому мотивация в дивья-тапасе совсем иная. Какая? На благо всех живых существ мы делаем посвящение. Или пусть благодаря заслугам от моей духовной практики мое служение всем живым существам, а все живые существа — это и есть измерение Вишвы, Абсолют сам, это вселенское тело Бога. Пусть они достигнут просветления. Все, что мы делаем, оно начинает приобретать другой знак, другой градус совершенно. И тогда наша практика будет идти успешно, мы никогда не будем заблуждаться. Может быть, мы можем заблуждаться в деталях, но по сути мы никогда уже не заблудимся. Асура-тапасия, даже когда мы усердно что-либо практикуем, она полна заблуждений. Семя заблуждения само заключается в том, что асура-тапасия происходит из эго. Эго изучило Писание, оно все поняло, оно прекрасно понимает. У него такой расчетливый, трезвый ум. Оно знает, что практикуя, можно получить пользу. Это глупые люди стремятся к богатствам, деньгам, там, что-то не понимают. А эго умное, хитрое, оно изучило тексты, послушало наставления, оно понимает, что нормальные люди не стремятся получать богатство в виде денег и чего-либо. Более умные стремятся получить богатство в виде праны, в виде концентрированного сознания, в виде ситхи, в виде контроля внутренней реальности. Все богатство, оно внутри, но его надо активировать и раскрыть. Но это понимается как бы эгоистично, что это богатство должно послужить мне, не какому-то Богу, Абсолюту, оно мне должно послужить. Ведь я — это центр для себя, я самый главный, я самый важный. Я накоплю это богатство, а потом, как захочу, таким распоряжусь. Буду на себя тратить. Ведь я самый любимый для себя. Это подход асура-тапасии. Равана, Хираньякашипу, Хираньякша, там, другие существа. И Вишвамитра такой же подход имел. Это не только начинающие садху. И в древности Вишвамитра, будучи царем, он все понял. Он, когда он увидел, что против посоха Васиштхи вся его армия бессильна, он подумал, я царь, я такой великий и важный, а что толку? Васиштха поставил посох, и вся моя армия ничего не может сделать, его одному посоху только. Значит, настоящая сила не за царями, а за риши, надо становиться риши. И в нем появилась идея фикс стать брахма-риши. Даже не раджа-риши, потому что раджа-риши — это еще понятно, царь мог стать раджа-риши. Когда царь уходит в отставку в состоянии ванапрастха, так сказать, на пенсию, передает бразды правления своему старшему сыну, становится саньяси, садху, то его быстро провозглашают брахмана раджа-риши, если он достигает какого-то успеха. Но он захотел стать именно брахма-риши, то есть риши как брахман, изменить свою касту. Он так разочаровался в состоянии царя, в касте кшатриев, что у них никакой силы нет. Но он не понял одну вещь, что сила Васиштхи не в эго и не в нем самом. Эта сила Васиштхи, она из божественного исходит. Это не сила тела Васиштхи, не сила ума Васиштхи, это сила Бога внутри Васиштхи. И Васиштха реализовал Бога внутри себя, потому его так сила велика. И он выполнял очень великую тапасию, но ничего не мог понять, почему нет достижений, нет освобождения, нет такой силы, как у Васиштхи. Васиштха только посмеивался, сострадал ему. В конце концов, он дошел до совершенно дурного демонического состояния. Он начал думать, что Васиштха ему враг, он чинит ему препятствия, там, начал убивать его сыновей проклятиями. Даже в этом состоянии Васиштха спокойно отнесся с состраданием к нему. Он понимал, что невозможно сразу это понять, у Вишвамитры идет процесс изменение мировоззрения, его не ускорить, не затормозить. Просто надо время, время. И вот Вишвамитра и Васиштха — это два примера асура-тапаси и дивья-тапаси. И конфликт между ними, который был, это конфликт между самим Богом, Абсолютом, воплощенным в виде Васиштхи, и эго, воплощенным внутри Вишвамитры, который чего-то не понимает. И вот только когда Вишвамитра полностью раскаялся в своем пути, раскаялся в эго, в эгоистичном подходе и пришел к Васиштхе и попросил прощения, и преклонил голову, Вот Васиштха сказал, вот сейчас только рождается вот этот зачаток Брахмариши. Только сейчас рождается твое понимание. То есть наше настоящее понимание как садху, оно рождается тогда, когда мы преклоним голову перед Абсолютом и поймем, что цель жизни не в нас самих, она выше нас самих. Более того, парадоксальным образом, она действительно в нас самих, но не в том нас самих, который мы сейчас отождествляем себя с эго. Она в Абсолюте, а Абсолют — это и есть истинный мы, которого мы еще не знаем. Поэтому через Абсолют цель нашей жизни и в нас самих тоже, потому что Абсолют и есть, Бог и есть наша истинная и подлинная сущность. Мы являемся не людьми, не человеками, не мужчинами, не женщинами, не монахами, не мирянами, кем бы то ни было еще. Мы являемся Богом, но мы этого факта не можем понять. Мы не можем его понять, даже если мы скажем «Ахам Брахмасми, Ахам Брахмасми». Эго может говорить все, что угодно, но это не поможет. Потому что заслонкой к этому пониманию как раз является эго.
В самом начале появления видимости этого мира чувство эго не существовало как реальность. Как же мы можем проверить, как же мы можем поверить в существование чувства эго, в реальность тебя и меня, в двойственность или в единство? Те, кто серьезно и всем сердцем стремится понять истину, после того, как услышали слова мудрости от учителя и из Писаний, легко достигают понимания своей истинной природы. То, что кажется окружающим миром, продолжение собственных понятий или мыслей.
Итак, что происходит? Как происходит вот вхождение в это измерение игры? Это другое, параллельное измерение, в него нельзя попасть. Иногда в фантастических фильмах показывают такую дыру или такое кольцо, в нем такие энергии извиваются, и туда человек прыгает, и он в другой параллельной вселенной. Если бы так можно было бы, мы бы раз и оказались. Кармы нет, одна лила, мандала, все едино с умом. Но это внешним способом невозможно. В какую дыру не прыгай, это не произойдет. Потому что это измерение, оно находится внутри нас самих, и мы должны открыть его. Каким-то образом мы должны проскользнуть в это очень-очень тонкое измерение. И оно связано с недеянием, не с действием, потому что любое действие — это карма. Оно связано с недеянием. То есть через недеяние, осознавание, созерцание и самоотдачу мы можем проскользнуть в это измерение. И внутри мы должны попробовать научиться не действовать. Вот когда вы сидите и ничего не делаете. Это такой начальный, низший уровень недеяния. Когда вы себе говорите: «Я уже все сделал, все уже сделано, не надо ничего делать. Я только здесь и я только сейчас». И многим людям это сложно, потому что их все время тянет что-нибудь делать, они не могут остановиться. Но вот просто даже не медитировать, потому что медитация может снова стать новой попыткой действия. Ум получает новую задачу: так, надо медитировать, буду медитировать. Он снова напрягается, создает центр воли, который стремится получить медитацию, жаждет плод, оценивает, и все недеяние уходит. Не надо медитировать даже. Поэтому лая-йога называется йога не медитации. Осознавание, созерцание — это не медитация. Это пребывание в недеянии. Но у вас есть сознание. И когда вы пребываете в состоянии осознанности, в измерении недеяния, расслабленно, при этом вы бдительны, вы не в прострации, вы не входите в тамасичное, инертное такое состояние лени, апатии, вовсе нет. Это не алхимия. Истинная духовная алхимия недеяния заключается в том, чтобы пребывать в состоянии алертности, бодрствования, бдительности, особой бдительности осознавания. Это называется аватхана. И вот что происходит, когда вы пребываете в бдительности и ничего не делаете, в недеянии? вы начинаете обнаруживать пространство, пространство осознанности прямо сейчас, прямо здесь. И это пространство осознанности отдельно от мыслей, отдельно от действий, от речи. Оно как бы независимо, само по себе. И вот отсюда начинается шамхави-мудра, созерцательное недеяние. И вот отсюда, если вы глубже начнете погружаться в это пространство осознанности, зарождается понимание самоотдачи. Из этой точки возможно понимание лилы. Понимание, не обязательно реализация сразу. И сначала вы можете пребывать, только ничего не делая. Любое действие будет сбивать. Но постепенно вы можете начинать действовать из этого. Допустим, пребывая в этом измерении, подумать, сказать что-нибудь, сделать что-нибудь. Аккуратно, чтобы это пребывание не затмилось. И тогда будет пребывание осознанности и действия. Но эти действия уже не будут как старые, как кармой. Они будут как форма игры, потому что вы знаете, что все ваши действия как бы неотождествленные, нереальные. На фоне действий присутствует ваша осознанность. Они будут более спонтанно, не привязаны. Вы будете знать, что я не делаю ради чего-то, а цель этих действий – просто проявить энергию. А главная моя задача – пребывать в этой осознанности, не стремясь куда-либо. И вот когда вы понимаете эти процессы, это называется вхождение в великое недеяние. Вот это та точка, где начинается переход из кармы в лилу, из состояния обусловленной реальностью в запредельную реальность божественности ситха. Вот все они пребывают по ту сторону зеркала, вот в этом другом измерении. А вот это состояние – это точка перехода, которую я вам указал. Но она очень тонкая, ее обнаружить нелегко, а еще сложнее перейти. И когда вы ее обнаружили, это называется, когда мастер вам рассказал, это называется передача. А когда вы ее обнаружили хорошо внутри себя, и как бы она стала для вас чем-то явленным, это называется зачатие. А затем задача постоянно как бы находиться в этом, терпеливо вынашивать несотворенное. Так в некоторых сутрах называется это. То есть вы не сразу скакнете через эту точку, вам нужно как бы просто вынашивать длительное время. Это очень постепенный процесс. И рано или поздно это вынашивание перерастает в рождение, когда осознанность стала вашей сутью. Осознанность, созерцательное недеяние – это значит, вы прочно установились у стоп Бога, или стопы Бога находятся в вашем сердце. И вот когда вы начнете вот этим стопам Бога отдавать все, что ваша личность накопила за многие жизни, все, что есть в тонком теле, все ваши представления ума, выполнять самоотдачу и разовьете такую страстную преданность этой великой осознанности, постепенно начнет происходить самоотдача. Вы начнете освобождаться от всего груза кармы, который накоплен был по всю сторону реальности, и переходить в другую, по другую сторону реальности, в это другое измерение. И постепенно ваши действия тоже будут меняться. Ваши действия будут более пустотными, непривязанными, более ловкими, более спонтанными, ни к чему вас не обязывающими. Они будут становиться игрой. И чем более вы осознаны, тем более легкими будут ваши действия, без всякого напряжения. И вот мастера, они не действуют, они играют. Но люди действуют. И становиться Пурушаттамой – это постепенно переходить в это измерение игры. Это значит, мысли могут проявляться, любые. Мирные, нейтральные, гневные. Но это теперь игра. Слова могут говориться, любые. Мирные, нейтральные, гневные даже. Хотя гневные не рекомендую сначала. Но это теперь игра. Действия могут проявляться. трех типов. Мирные, нейтральные, гневные. Но это тоже игра. Потому что все они проявляются из вот этого открытого центра недеяния и самоотдачи. А значит, в момент проявления они уже пустотны, чисты и самоосвобождены. То есть, когда главная часть вашего сознания пребывает в самоотдаче и в недеянии, неважно, какие мысли думаются, это не принципиально. Вы ведь знаете источник, неважно, какие слова говорятся и неважно, какие действия делаются. Потому что важность нацелена на другое, на пребывание в источнике. И тогда они освобождаются сами без нужды освобождать их внимательностью, аватханой, обнаженным осознаванием. Они спонтанно освобождаются. Просто если вы утвердили в их неважности. И вот здесь как раз приходит власть над эго, отбрасывание эго. Ведь эго представляет собой все мысли, все действия, что мы делаем. А если все это не важно, ему не остается шанса, как начать растворяться. И внезапно вы видите, вот как можно действовать. Можно действовать в измерении игры. Можно не быть привязанным ни к телу, ни к речи, ни к мыслям. Можно действовать спонтанно, не ради себя, не ради плодов своего труда, пребывая в состоянии самоотдачи. Некоторое время вам понадобится, чтобы настроить эту спонтанность на место, время и обстоятельства, потому что иногда эта спонтанность будет вас распирать изнутри. Иногда даже желать как-то играть без всяких правил. Но гибкость, интеграция означает, что мы учитываем место, время и обстоятельства. Вот конкретное наше место. И что происходит тогда? Тогда уже Всевышний Источник становится владыкой всех наших действий, каждую секунду. Он становится смыслом всех наших действий. И постепенно мы покидаем измерение кармы. Постепенно наши действия становятся игровой формой пустоты.
Оно основано на сознании. Это оптическая иллюзия, хитро преломляющая сознание. Поэтому она рассматривается и как существующая в реальности, и как нереальная. Золото есть истина в браслете, а сам браслет – только идея или понятие. Следовательно, появление и исчезновение иллюзии мира – только изменение идеи. Тот, кто понял это, не интересуется более удовольствиями этого мира или райскими блаженствами. Это его последнее рождение.
И когда йогин вошел в измерение игры, мандалы чистого видения, можно сказать, что это его последнее рождение. Потому что какие кармы бы ни были в тонком причинном теле, когда они приходят, они переплавляются, растворяются и становятся игрой. Ни с чем нет отождествления. Единственное отождествление, которое есть у остатков дживы, души, только с Абсолютом, только с Богом. И это отождествление принимает форму тотальной самоотдачи. И в зависимости от уровня реализации обретается либо сарупья мукти, либо салокья мукти, либо самипья мукти, вплоть до саюджи мукти. Но для того, чтобы мы могли исполнить такую самоотдачу, нам нужно направлять свой ум, научиться правильно направлять свой ум на Бога. Для этого делается шравана, манана, нидитхьясана. Нужно приучить душу иметь вкус направлять свой ум на Бога. Атма-вичара как базовая практика для этого. Брахма-вичара как продвинутая практика. Пребывание в божественной гордости, как практика высокого уровня самоузнавания, хамбрахмасми. Все это разные методы, которые позволяют направить свой ум на Бога. Есть принципиально разное восприятие реальности, когда ум направлен на Бога и когда ум на Бога не направлен. И можно проверить себя так, когда вы делаете что-либо, стоите, ходите, лежите или спите, просто проверить себя, на что направлен мой ум. Если он направлен на Абсолют, если он направлен на Бога, то вы не теряете зря время. Ваша духовная внутренняя алхимия прямо сейчас происходит. Поэтому садху, он всегда проверяет свой ум. Мне Ранганатх рассказывал, что Байлот Бабаджи, где-то там было много мероприятий, он там Ранганатх переводил что-то, делали, Бабаджи в конце вечера сказал, что столько много всего было, что я чуть о Боге не забыл. Но когда он так говорит, это он намекнул тонко так, Ранганатху самому. Бабаджи иногда делает так. Он говорит это, как будто он о себе говорит. Ранганатх думал, что он о себе говорит, но он ему сказал это. Он сказал через себя. Возможно, Ранганатх забыл, но Бабаджи не забыл. Но он ему напомнил, что много дел, много и суеты, не забывай. Потому что это предмет бдения каждого садху. Если наш ум не способен помнить Бога, ничего не делая, просто силой естественного состояния, это наивысший путь. Анутара-тантра – это наивысшее учение, это наивысший путь, объединяющий все религии, присущие внутри любой религии. И святые говорят, тот, кто услышит это учение, будет танцевать от радости. Вот так. Это самое свободное, самое высокое состояние. Это даже учение нельзя назвать. Это как некая точка, в которой сходятся все мудрецы во мнении. Как бы точка, идя которой все святые настоящего достигают просветления, все святые прошлого достигли просветления, идя которым путь, идя которым все святые будущего достигнут просветления. То есть сахаджа самадхи, выше ничего нет этого. Выше сахаджа самадхи только сварупа самадхи, когда уже элементы тела преображены. Когда вам не требуется ничего, кроме самой естественной осознанности, кроме созерцательного присутствия, самоотдачи и самоузнавания. Это очень легкое, спонтанное, свободно плывущее настроение, так можно сказать. Это состояние просветления или полупросветления. Если вы умеете созерцать так, быть в природе ума, то это главное, что нужно. Но если этого нет, а это нелегко, нужны годы, чтобы приблизиться к этому, то мы выполняем разные методы. Мантра-йогу, визуализацию, поклонение, сева, культура и этика, ритуалы. Все это нужно для этого. И на нашем пути мы стараемся сразу быть в осознанности, сразу войти в природу ума. То есть даже если мы интеллектуально не очень разбираемся, мы понимаем, что природа ума – это не интеллектуальная вещь. В нее надо просто войти сразу. А потом уже мы читаем про нее и разбираемся. А вот философы говорят, вот тексты говорят так, значит, я на правильном пути. И параллельно мы практикуем метод. Метод практикуется в поведении, природа ума практикуется в медитации и воззрении. И когда мы их созерцаем, это и есть духовный путь нашей традиции. Я люблю объяснять, но можно и по-другому, можно не объяснять. В традиции дзен делают так. 12 лет ничего не объясняется иногда. Ученик приходит, говорит, ну как, ну что? Мастер говорит, ты просто глупый, иди. Думай над каном. Дает кан какой-нибудь, му. Думай над му. Никаких ни философии, ни пуран. Надо доверять мастеру, исполнять дисциплину в монастыре, думать над му. Хочешь – думай, хочешь – не думай. Твое дело, ты хочешь просветления. Вот и думай. И ученик думает, что же это значит. Он начинает теории строить, приходит к мастеру, излагает эти теории. Мастер говорит, нет, ты дурак. Иди дальше думай. Вот и все обучение. Уму не дается никаких подпорок. И он либо победит и прорвется через этот ум, либо останется по-прежнему. А проверка происходит с помощью посоха. Не знаю, есть такое сейчас в дзен-монастырях, но в древности В средние века это было абсолютно. Я много изучал текстов дзен.
О-о-о!